Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Речь Бога». Господь Иисус продолжает говорить как к нам, язычникам, так и к своему народу, евреям. За основной текст сегодняшней проповеди возьмем из Римлянам глава 3, стихи 1 и 2. Читаю этот текст. «Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им вверено Слово Божие». Обратимся к главе 2 и посмотрим, почему апостол Павел ставит вопрос, какое преимущество быть иудеем. В главе 2 он ведет тенденцию к тому, чтобы смирить гордость и унизить высокомерие иудеев. Хотя они и хвалились Богом, хвалились законом, но постоянно его переступали, нарушали. Знать истинного Бога была для них высокая честь, Римлянам 2:17. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом и хвалишься Богом». Ни один из семи народов, которых Господь повелевает своему народу изгнать из Ханаана, не удостаивался чести, чтобы Бог открывался и говорил к нему таким образом. Они поклонялись только духам мрака, а израильский народ имел истинного Бога и знал его волю. Тот факт, что Бог все больше открывал свое имя среди Израиля и говорил к нему, было его честью и преимуществом среди всех народов. Израиль мог постоянно призывать своего Бога. Во Второзаконии, глава 4, стихи 7 и 8, читаем по этому поводу. «Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел». Никакому другому народу Бог не открывал так кристально ясно свое имя, свое существо. Мы знаем, что в Ветхом Завете Господь Бог пускал все народы, кроме Израиля, произвольно идти своими путями, что кончалось смертью, кончалось вечной погибелью. Как рады должны быть мы, что живем в такое время, что имеем в изобилии Слово Божие, и что не родились в какой-нибудь исламской или другой подобной стране, где Иисуса как Сына Божьего категорически отвергают. Но в отношении и этих народов Господь проявляет в настоящее время большую заботу. Это просто удивительно. Следует откровенно сказать, что картина в корне изменилась. Акцент переместился из Америки и европейских стран в страны ислама, шиизма, буддизма и другие, начиная с Индонезии, Филиппин, Таиланда, Камбоджи, Ирана, Китая и другие. Там сейчас пробуждение. Для сравнения, в Германии, по последним данным статистики, Иисуса исповедует всего лишь 2%, а в Иране 60%. Хотите верьте, хотите нет, но это статистика говорит. Обратимся теперь к Мартину Лютеру и посмотрим на его отношение к Слову Божьему. Он буквально цеплялся за Слово Божье. В его трудах мы находим такое откровенное и удивительное высказывание. Привожу эту цитату. «Я крепко держусь за Слово Божье. Даже если бы на протяжении 9 лет небо низвергало в виде дождя татарских царей, которые противостанут этому. Держаться за Слово Божье является моей честью, чтобы воплотиться с ним. искушения учат нас обращаться к слову. Папу Римского я держал за горло. Этот папа со своими епископами загнали меня в Библию, чтобы я ее читал, искал утешение, ободрение, чтобы я крепко держался слова. И если погибну, то погибну. Конец цитаты. Мы знаем, что папа Римский искал убить Лютера, поэтому он и говорит: «А если погибну, то погибну». Таков был образ его мышления, поэтому Бог начал усиленно над ним работать, говорит к его сердцу и хранил его от покушения. Он и перевел под водительством Господа первую настоящую Библию. Поэтому для всех быть рожденным в Германии является задним числом все еще благословением. И несмотря на сгущение мрака и увеличение нужд в настоящее время, Божье Слово постоянно ободряет и воодушевляет. Однако вернемся к евреям. Итак, есть ли какой народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы? Для Израиля является честью, что он мог эти постановления и законы иметь, и этим он гордился. А Павел занимался тем, чтобы разъяснить Божью праведность, последствия смерти Иисуса, какой смысл заключается в том, что Он умер и воскрес. Но сначала Он должен был смирить сердца евреев и возбудить ко Христу большой голод. Однако, чтобы сокрушить сердце еврея, необходимо приложить много заботы и старания, так как евреи говорили: «Мы знаем этого истинного Бога, мы знаем даже Его волю, можем различить предпочтительное и наставленное в законе». Но Павел должен им объяснить: «Вы имеете закон и гордитесь им, но вследствие нарушения закона вы обеславливаете Господа. Хотя вы гордитесь законом, но вы его не выполняете. Это говорит о том, что вы совершенно не поняли, для чего Бог дал закон». Поэтому заметим себе с сегодняшнего дня одно. За последние недели и меня это так обрадовало и воодушевило и приблизило к любящему сердцу нашего Господа. Думаю, что и для всех вас это будет приятно знать и послужит большим ободрением. В вечности, еще до основания мира, Бог принял в своем сердце решение обращаться с нами не по закону, а на почве благодати, но не на почве закона. Слышать о милости Божьей является для нас, падших людей, таким живительным потоком, что эта милость становится в наших сердцах все больше и значительней. Об этом мы читаем во втором послании Тимофея, глава 1, стих 9. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». Это значит, что в своем сердце Бог принял решение о милости и доброте, а закон был дан всего лишь между прочим. В этом появилась необходимость, так как человек пал в грех. Бог вынужден был ввести закон, чтобы показать людям их грехи, довести до их сознания их греховное состояние. Хотя грех был в мире до закона Моисея, но когда нет закона, то нет и преступлений, то есть нарушений закона. Но с того момента, когда Бог дал закон, и человек стал его нарушать, он стал грешником и преступником. Хотя от Адама и до Моисея человек являлся тоже грешником и поэтому умирал, но если Бог не давал закон, не объяснял его, не объявлял о нем, то человек не мог его и нарушать. Поэтому со времен Моисея появилось выражение «преступление» или «нарушение закона». А ты, иудей, должен бы понять, что Бог дал закон не для того, чтобы ты его соблюдал, а увидел через него свои грехи и проступки, свою несостоятельность, но ты взял закон, чтобы из него свою праведность выработать, которая имела бы перед Богом силу. Но такая праведность не имеет перед Богом силы, так как она не соответствует высокому уровню требований закона. Потому что материал, то есть человек, который должен исполнять закон, развращен. Человек развращен, искривлен, поэтому он не может исполнять закон. Именно это должен был человек понять и жаждать Христа, который исполнил этот закон и обеспечил такую праведность, которая исходит не из закона, а из благодати. И иудеи основывали свою праведность на соблюдении определенных внешних правил, но о внутренних вещах, духовных, они забыли. Поэтому Господь Иисус строго бичевал фарисеев. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Матфея 23, стихи 25 и 27. «Ты имеешь заповеди, но ты являешься нарушителем этих заповедей, и это так далеко зашло, что из-за вас имя Божие хулится среди язычников». Теперь Павел ломает иудея, смиряет его, постыжает и унижает его. Это должно случиться, чтобы он был повергнут в пыль, чтобы он нуждался во Христе, чтобы возлюбленный сын стал для него драгоценным. После всех этих унижений и смирений иудеи должны прийти к размышлению. В чем тогда вообще заключается преимущество евреев? Если что-нибудь особенного в евреях, какая, собственно, польза от обрезания? И тут Павел идет им навстречу и объясняет. Происходить из этого народа является большой честью. Это во всяком случае. Почему? И теперь мы приходим к главному, к сути вопроса. Высшая честь, оказанная этому народу, заключается в том, что им вверено Слово Божье, Римлянам 3, стих 2. И в Исаии, глава 2, стих 3, читаем по этому поводу следующее. «Ибо от Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима». Этой чести удостоен Божий народ. И в Псалме 147, стихи 8-9 читаем. «Он возвестил Слово Свое Иакову, уставы Свои Израилю. Не сделал Он того никакому другому народу, и судов Его они не знают. Славьте Иегову». Основное ударение мы видим в выражении «не сделал он того никакому народу». Это значит, что Бог избрал себе сначала Авраама, затем Исаака, затем Иакова, затем 12 его сыновей, из которых он образовал свой народ. А этому народу Бог открыл свое слово, свое существо, свою личность, черты своего характера, а в завершение открылся ему в своем сыне, который должен был за нас страдать, умереть, чтобы совершить искупление. И все это произошло в этом малом народе, в этой маленькой стране. Об этом же читаем в Неемии, глава 9, стихи 13 и 14. «И снизшел ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, и указал им святую твою субботу и заповеди, и уставы и закон преподал им через раба твоего Моисея. Закон выражает святую волю Божью, святую Божью волю, которую мы в плоти не можем выполнять. Здесь мы читаем уставы и заповеди добрые. Именно это преимущество иудеев подчеркивает Господь. И если Господь дал свое слово не только иудеям, но и на 2000 лет время благодати нам, язычникам, то мы должны познать и оценить оказанную нам честь и доброжелательность Господа, открыть человеку свое существо и сердце через свое слово. Поэтому со стороны человека он ожидает резонанс любви и благодарности. Слово Божье, как и спасение, является для нас высшим подарком. Каждый стих Слова Божьего является чистейшим золотом. Каждый стих слаще меда. А теперь перед каждым из нас ставится вопрос, сколько времени мы посвящаем Слову, как глубоко оно оказывает на нас влияние. Из этих двух вопросов вытекает логичный третий вопрос. Почему Слово Божье говорит к одному сильней, эффективней, а к другому слабей? Почему один имеет в общении со Словом большой выигрыш, много свету, ободрение, с великой радостью исследует Слово и духовно насыщается? К другому при чтении Слова оно меньше говорит, а к третьему оно вообще не говорит. Что является причиной этой разницы? Почему не все дети Божьи интенсивно занимаются Словом Божьим? В первую очередь заостряю именно на этом внимание. В Иоанна, глава 6, стих 63 написано. «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Так что в Библии мы читаем не просто слова, написанные на бумаге, а слова, за которыми кроется сила Духа, эта сила Духа открывается, становится достоянием читающего посредством писанных на бумаге слов, над которыми можно размышлять. Но эти слова являются Духом, являются жизнью. Основной предпосылкой к пониманию этих слов является наличие в нас Святого Духа, которые мы получаем при рождении свыше. Теперь мы можем сказать, ведь каждый рожденный свыше имеет Святого Духа. Да, это верно. Но тем не менее имеется большая разница, почему при наличии Святого Духа и Слова Божьего Бог говорит к одному интенсивно, и он имеет победу в видимом и невидимом мире. Через такого приходят люди к вере. Он имеет успех на миссионском поле, через него возникает новое собрание, а у другого мы этого не находим. Должен же существовать ключ, с помощью которого можно проникнуть в глубины Слова Божьего, чтобы оно стало сущностью, чтобы оно стало в нас победной силой, силой преодоления, чтобы посредством Слова Господь буквально открыл небесные сокровища. В послании к Коринфянам слово открывает нам такой ключ, сообщая духовное духовными средствами. И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими. 1 Коринфянам 2.13 и 3.1. В Евангелии от Иоанна на передний план выступает личность Духа. Например, Бог есть Дух или Слово Божье есть Дух и жизнь. А в посланиях к Коринфянам говорится больше о духовном. Я могу иметь Святого Духа и тем не менее быть недуховным. Почему? Потому что я не подчиняюсь Его авторитету, не покоряюсь Ему. Такое выражение нам всем известно. Хотя человек рожден свыше, но он остается плотским. Он не духовный, а душевный. А теперь мы приходим к главному ключу. готов ли ты, дорогой слушатель, заплатить цену, чтобы стать духовным? Готовы ли мы отдать себя для обработки в Божьи руки, чтобы Голгофа могла осуществить в нас его дело, чтобы Господь мог открыться в наших сердцах? Господь охотно желает нам открыться, но Он должен в наших сердцах видеть крест. Он должен видеть в нас унижение, должен нас иметь в своих руках, чтобы формировать нас. Он должен иметь возможность внести в наше сердце крест, чтобы открыть нам свое слово. Допустим, к примеру, что мы читаем Исаия 61:3, где написано: «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение головы, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда». Спрашивается, что может для нас означать это сообщение Писания? Мы замечаем, и я хочу это в богобоязни сказать, что Бог является Богом, который не ремонтирует. Он не ремонтирует определенные вещи или понятия. Не ремонтирует. И на Голгофе Иисус не пытался отремонтировать нашу плоть, в которую через съеденный запретный плод вошла тайна беззакония. Беззаконие сатаны вошла в эту плоть. Ее нельзя отремонтировать. Но Он является таким Богом, наш Господь, который заменяет, дает совершенно новое. Новое дает. Господь творит в нас через нетленное Божье семя новое творение, которое грешить не может и имеет его существо. 1 Иоанна 3:9. Он берет старое и убивает или уничтожает его. Здесь написано: вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. Об этой славной одежде я должен сказать, что это праведность Господа Иисуса, виссон. Об этом много читаем в Библии. Виссон – белая одежда, которая символизирует Божью праведность, в которой Он нас облекает при рождении свыше. Это можно так растолковать, когда мы пришли к вере и стали следовать за Христом, то это не значит, чтобы мы пытались подступиться и перенять черты характера Иисуса Христа. Это не является стремлением посредством интенсивной молитвы достичь, наконец, Его уровня или положения. Это значит, чтобы мы в той или иной ситуации были, как Христос, терпеливыми, мягкими, снисходительными, мудрыми. В сотнях наших молитвах мы взываем к Нему: «Дай мне, пожалуйста, Твою мудрость, дай мне, пожалуйста, Твое терпение». И не замечаем, что Бог не действует с нами на основании принципа ремонта, чтобы нас отремонтировать. Но Он берет нас, распинает и дает нам что-то совершенно новое. Он дает нам Себя. Своей персоной Он дал нам новую жизнь. Честно говоря, я всегда удивлялся, в Блекендорфе, это на севере Германии, это такой городишко, где собираются ежегодно для проведения свободного времени и интенсивно слушаем там Слово Божие в течение где-нибудь там 2 недель. И там они такой плакат выставляли: «Для меня жизнь Христос». В начале моего рождения веры я это не понимал. Годами я размышлял над тем, почему они избрали именно это место Писания. Есть же в Библии много бриллиантовых стихов, но там неизменно можно было видеть эти слова. Эти слова: «Для меня жизнь Христос». Что же это означает? Есть же в Библии такие места, где Святой Дух призывает к послушанию или что-нибудь другое выдающееся. А руководство этой миссии избрало эти слова: «Для меня жизнь Христос». Сегодня, спустя много лет, мне стало ясно, что с рождением свыше, при получении вечной жизни, сам Христос вошел в нашу жизнь и хочет через нас проявить себя. Он не дал нам мудрость, как какую-то вещь, которую я должен осваивать, но Он дал себя сам вместе со своей мудростью. В этой мудрости Он хочет проявить себя в нас. Он дал себя со своей жизнью, и эта жизнь хочет проявить себя в нас. Он живет в нас, и вместе с Ним мы имеем все богатство и все сокровища. Это можно очень хорошо и просто объяснить. Предположим, что я пришел к вере и по природе глуп. В этом случае Бог не ожидает, чтобы через несколько месяцев я стал умным человеком. Но Он берет меня вместе с моей глупостью, распинает меня и дает себя сам. Христос в вас, и в Нем содержится все – мудрость, правдивость, терпеливость и так далее. Сам Христос живет в нас. Окажусь я в какой-либо нужде, то дело заключается не в том, в какой степени я интеллигентен, а в том, проявит ли себя во мне Христос. Сможет ли Он проявить во мне свою мудрость? Хожу я, подчиняюсь я Ему во всем? Отказался ли я от всего мирского? Может Он проявить ту или другую черту своего характера? Дело заключается не в том, что Бог нуждается для своего царства в умных людях. Это являлось бы опять отбором. Но Бог нуждается в глупых, простых, умных людях, во всех. Между такими людьми нет никакой разницы, потому что все они должны быть со Христом распяты, сораспяты, чтобы Он мог осуществить в них свое дело. Христос хочет в каждом проявить себя и получить славу. Он хочет получить честь и в следовании за Ним. Он претендует не только на славу за то, что умер за нас. 9/10 нашей работы над Библией должны быть посвящены рассмотрению Христа, сколько Он за нас пострадал и как глубоко Он за нас пострадал. Вот это мы должны рассматривать. Об этом говорится в Иове 6:4, Иова глава 16, Иова 30, и многих псалмах. Об Иове я в другой проповеди сказал. В плаче Иеремии 3:2 читаем. «Он повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Над тем, что претерпел за нас Господь, следует основательно поразмыслить, чтобы каждое воскресенье при праздновании вечери возносить подобающую Ему честь, хвалу и славу». Славу, честь и благодарение следует Ему возносить также при личном исследовании Писания, потому что уже в Ветхом Завете Святой Дух говорит в Оси глава 6, стих 6, «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Особый акцент ставлю на этот стих. Господь хочет боговедение, то есть познание о Нем, более, нежели всесожжение. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз. Аминь.